Я прочитаю небольшую цитату из «Вестника истины», слова, которые писал в свое время Геннадий Константинович. «Наше братство, встав на путь пробуждения, устремилось к тому, что победивший шел впереди своего стана. Если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда. Без этого не мыслили жизни Божьи праведники». И в Новом Завете на первый план выступает только одно условие – быть всегда со Христом, пребывать в Нем. Он и только Он должен быть центральным действующим лицом. Трон в церкви должен быть предоставлен только Ему. Почему же народ Божий удостоил в свое время сидеть на этом троне далеких от Бога людей? Мы столкнулись здесь не с легким заблуждением или отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, брошенным отступившими служителями Евангелию и его автору Иисусу Христу. Это уже смерть, окончательная духовная гибель, о которой Слово Божие говорит, есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. И по этой причине наше движение началось с призыва к осознанию греха, к покаянию и освящению. В его основе лежала основополагающая библейская истина, без которой нельзя начинать не только общебратского движения, но и собственной духовной жизни. Наше движение началось с призыва к осознанию греха, к покаянию и освящению. Братья и сестры, вот ключевая мысль, идея вот всего нашего общения, всей нашей недели пребывания здесь, мысли, которые хотелось донести через разные образы, примеры, показ слайдов. Ради чего была вся эта борьба? И хоры пели, и Библию читали, и молились, а Бога не было. И как нечасто говорил Геннадий Константинович эту мысль, что состояние народа Божия было такое, что, говорит, из сердца вырывались эти слова: «Куда унесли Господа моего и куда положили? Нет Господа среди нас». Страшное состояние народа Божьего. Дети изгоняются из церкви. Служители предательствуют у алтарей, занимаются политикой, икумением. Власть Иисуса Христа устранена от церкви. Руководствуются не Словом Божьим, а всякими инструкциями греховными. Бога среди нас нет. Братья и сестры, а как обрести Бога? И вот Моисей молился: «Если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда». Самой великой ценностью церкви является Богоприсутствие, присутствие самого Бога посреди нас. Братья и сестры, мы привыкли своим бытовым сознанием, по привычке, языком повторять эти слова: «Все я с вами во все дни до скончания века». «Все я с вами». Ну, как будто бы это как Господь обязан везде, где двое-трое на рынке собрались, лучок продать, морковочку или еще что-нибудь, и Господь посреди них. Не так, братья и сестры. «Все я с вами», братья и сестры, это обусловленное обетование. Бог не с вами предателями, не с вами отступниками. Нет Бога с вами, когда вы живете по плоти. Если живете по плоти, умрете. Бог с нами, когда мы исполнены Духом Святым, когда исполняем то, что Господь повелел нам, когда будем проповедовать до края земли, вот тогда Господь с нами. Вот с такими, посвященными Ему и выполняющими то, что Господь сказал. А когда живем для себя, когда мыслим о земном, когда закапываем свою жизнь в наши земные заботы, братья и сестры, нет Бога с нами, нет Бога с нами. И не нужно себя утешать этими словами, что Господь как будто при всех обстоятельствах с нами. Никогда не знал вас, некоторым Господь скажет. И Моисей говорит: «Господи, и земля обетована, где течет молоко и мед будет горький, и молоко нам не нужно, нам ты нужен, нам ничего без тебя не нужно. Если мы тебя потеряем, мы потеряем все». Со Христом мы имеем все, с Ним даровано нам все. Если Бог Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам всего? Но если мы Богоприсутствия не имеем, братья и сестры, мы обречены. И Моисей умоляет Бога, в постах, в молитвах находится, чтобы обрести Бога. Братья и сестры, вот это состояние было также у Гедеона. Очень тяжелое положение испытывал народ Божий. 8 лет топтались мадиамитяне, вытаптывали все посевы. Он эту маленькую жатву сноп выколачивал где? В точиле не выколачивают. Он спрятался в точило, где виноград выжимали, где ветра нет. Для чего? Спрятался, чтобы не отняли то малое, что у него было. Он спрятался, это бедствие было для израильтян. Хоть что-то, как отец семейства, он должен был собрать на зиму, чтобы у детей было, хоть немного. И вот является ему Господь и говорит: «Бог с тобой, муж сильный». Он говорит: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? Если Бог с нами». Братья и сестры, он правильно понял: нет Бога с нами. Мы в земле обетованной, но Бога с нами нет. Потому что мы, если с Богом, значит, один прогонит тысячу. А если мадиамитяне взяли верх над нами, сыны Востока превозмогли, значит, Бога с нами нет. И он правильно это понял, братья и сестры. Как обрести Бога? Я прочитаю еще небольшую цитату. «В каком состоянии была церковь накануне 60-го года, накануне, какие были предпосылки к пробуждению?» Написано так, Геннадий Костянович писал, что «враг хитрым змеем вошел в наши общины, принял вид служителей Христовых, а мы спали, убаюканные его увещеваниями, что не время сейчас для широкой проповеди Евангелия. Нам постоянно внушали, что нужно работать вглубь, но эта глубь оказалась настолько мелкой, что мы оказались неспособными привести к Богу даже своих единокровных и единоутробных и отдавали их в жертву Молоху современности. Делами вождей церкви был отвергнут краеугольный камень нашего духовного здания – Иисус Христос. Ему, главе церкви, спасителю нашему, в деле руководства церковью предпочли его противников, и только их указаниями и руководствовались в деле Божьем. Мы же не отваживались на коренные перемены, старались мелкими починками исправить пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, что поколеблены сами основы». Какие основы были поколеблены? Мы говорим не о второстепенных вопросах, а о основополагающих истинах. Я для себя написал 8 основных истин, которые были разрушены. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Если вы их для себя зафиксируете, это будет очень хорошо. Поколебленные основы. Первое. Забвение узников. Это отречение от духа заступничества. Братья и сестры, это одна из основных заповедей, что любовь познали мы в том, что полагать душу свои за братьев. Мы должны полагать души свои за братьев. А в каком положении были узники в 30-х годах? У меня есть один архивный документ, он относится к 48-му году. На Маловузовский переулок, дом 3, в Москву прибыл один узник, он освободился, он вернулся в свою семью. Он прошел через все ужасы ГУЛАГа. И пришел в дом молитвы и попросился, чтобы его восстановили в члены церкви, написал заявление пресвитеру. И это заявление оказалось в папке уполномоченного совета по делам религии. Что там написано? Он там пишет: «Братья, я не могу без слез смотреть на то, когда мимо меня проносятся чаши и хлеб, и вы мне не даете возможность участвовать в вечере Господней». Почему его отстранили от вечери Господней? Потому что он был осужден как враг народа по 58-й статье. Тебе, как врагу народа, участвовать в вечере Господней нельзя без справки о реабилитации. И он пишет: «Братья, я пришел к своим, а свои не приняли меня. Моя душа себя чувствует в собрании, как в темнице». Я так пытаюсь понять этого узника, мученика. Братья и сестры, 10 лет провел в лузах, проявил Богу верность. Сидит, как прокаженный, на самой последней скамеечке, а служитель говорит: его приветствовать нельзя, он враг народа. Представляете себе, в каком положении были верные мужи Божьи, а семьи узников были обречены на смерть. Шалашов, он был служитель Волгокамского союза баптистов, старец. 18 лет, по-моему, он был парализованный. 5-летний срок тюремного заключения он отбыл в тюремной больнице, так ни разу и не поднявшись с постели. Дело в том, что он был по молодости кузнецом, и у него произошло что-то с позвоночником, и для того, чтобы ему остаться на ногах, ему прописали корсет. Корсет, который очень сильно стягивал позвоночник и здесь зашнуровывался. И таким образом он поддерживал в ровном положении, фиксировал позвоночник, тогда он мог действовать и на лыжах даже на Благовестие ездил, преодолевая большие расстояния. А когда в тюрьму попал в 33-м году, шнурки тут, в тюрьме шнурки не положены. Раз-раз шнурки сняли, корсет сняли, и он лег и 5 лет не вставал. Только голова так двигалась, и только пальчики чуть-чуть шевелились. Его через 5 лет освободили. А за 5 лет что семья пережила? Они жили на берегу реки Терек, город Моздок. Лилия Александровна Шалашова, старушка, которая сейчас еще живет в Макеевке, и она вспоминает: «В нашей семье наступил такой момент, когда закончилось все, хлеба не было, Дров не было. Обычно, говорит, у нас в семье, когда печка была растоплена, в доме тепло, хлеб на столе, мы всегда сначала пели, а потом ели. Помолимся, споем, а потом едим. Говорит, и вдруг печка потухла, в доме холодно, хлеба нет, и песни наши кончились. И мама встала на колени однажды, помню, с нами, и сказала: «Господи, хлеб наш насущный дай нам на сей день, или забери нас всех к себе, чтобы мне не видеть смерть моих детей». И легли спать голодными. Утром открываем дверь, а на пороге пуд муки, пшеничной муки. В этот же день зашел чеченец один, а мама уже, говорит, больная лежала. Чеченец зашел в дом, подошел к матери, говорит: «Где твой муж?» «Мой муж служитель церкви, он в тюрьме. Мне, говорит, Аллах в твой дом послал, чтобы я позаботился о твоей семье. Дай, говорит, мне своего сына». Взял, говорит, нашего брата Вениамина, ему было лет 12. Повел на рынок, купил чеченскую арбу дров и говорит извозчику: «Везите дрова в тот двор, куда тебе этот мальчик покажет». И в этот день в нашем дворе появились дрова для печки, и мы опять растопили. У нас был пуд пшеницы, этой муки. А Вениамин опять, говорит, к нему побежал. Он говорит, у него была общественная столовая. И у него там был хлеборез. И он подводит его к хлеборезу и говорит: «Если ты будешь этому мальчику в конце каждого дня давать все, что у тебя остается, ну, то, что остается от нарезки хлеба, говорит, то тебе Аллах 70 грехов простит». И этот хлеборез старался. И говорит, и мы этими корочками жили. Мы выжили благодаря вот этим корочкам, вот этим крошкам хлеба. Мусульманин. Вот кто его послал, братья и сестры? Кто ему внушил эту мысль, чтобы позаботиться об этой вдове, чтобы она не видела смерти своих детей? А церковь не проявляла заботы. В то время было такое неписанное правило: если ты помог семье врага народа, значит, ты тоже враг народа. Когда умер Каргель Иван Вениаминович в Лебедино, Сумской области, я был в той деревне, беседовал с теми старушками, которые участвовали в его похоронах, и знаете, что они мне рассказали? Когда, говорит, умер Иван Вениаминович, в нашем доме собрались сестры, и ни один брат не пришел, который кончал его библейские курсы. Все боялись. Это был 37-й год, ноябрь месяц. Сестры сами помолились, положили его гроб на повозку и повезли на городское кладбище, похоронили его, посадили там березу, которая по сей день растет. Я был возле его, на его могиле, братья и сестры, а братья, которые в свое время наслаждались его лекциями, кончали библейские курсы, не сдали экзамен. Братья и сестры, поколеблены сами основы. Мы говорим, первое – это забвение узников. Второе – руководство церковью перешло в руки противников Христа. Служители поставлялись извне, происходила цензура печати и цензура духовных съездов братства. То есть все руководство церкви было отдано в руки противников Христа. Братья и сестры, они не отняли руководство, сами отдали. Отдали без борьбы, без боя, внешним, чтобы внешние руководили и программой духовных съездов, и цензуру проводили всей духовной литературы. И все это, братья и сестры, является по колебаниям самих основ, когда Господь перестал быть уже главой союзов этих, хотя Он главой церкви всегда остается, Вселенской церкви, но именно в этих союзах Он уже не был, потому что там были спецслужбы, на каждом съезде был Тучков, этот полковник НКВД, и они все вопросы руководили, духовное русло направляли. Друзья, это очень печально нам говорить об этом, но это наши черные страницы истории, которые можно было смыть только покаянием. Друзья, к поколебленным основам относится третий вопрос. Преступная связь церкви с государством через агентуру из числа служителей и через густую сеть рядовых агентов из верующих. Это была густая сеть агентуры внутри каждой поместной церкви. Через агентуру из числа служителей и рядовых верующих. А также преступная эта связь церкви с государством осуществлялась через уполномоченных от всех Б и от Совета по делам религии. Были был создан тройной институт уполномоченных. Уполномоченный от КГБ, уполномоченный от всех Б и уполномоченный от Совета по делам религии. И этот тройной институт уполномоченных полностью контролировали церковь. Это было страшное рабство, порабощение. Это была преступная связь церкви с миром, братья и сестры. Свободу не отнимают, ее отдают. А как происходила эта вербовка агентуры? Она происходила не под давлением гонений сталинских в ГУЛАГах, а в начале 20-х годов, когда предлагали материальные блага, когда люди запутывались в экономических вопросах, в разных преступлениях. Почему братья сегодня говорят: «Братья, если вы серьезные духовные работники, не занимайтесь таким бизнесом, который может быть причиной, чтобы вас взяли за руку, а потом сказали: мы будем тебя судить не за твои убеждения, а за экономические преступления. Впрочем, мы можем на все закрыть глаза, если ты будешь с нами сотрудничать и докладывать нам о жизни церкви. Ты дело на тебя закроем». И вот в эти сети попались сотни братьев. Они сначала запутались в экономических бизнес-отношениях, а потом попали в эту агентурную сеть, чтобы не сидеть за свои преступления. Сегодня тоже очень неспокойное, тревожное время, когда опять спецслужбы идут по рядам братства, опять пойдут по рядам церкви. У нас есть немало сигналов, когда братья занимаются бизнесом, когда часто в этом бизнесе допускают какие-то вещи, которые очень легко взять за руку и сделать из простых, хороших, искренних братьев свою агентуру так, что и через 50 лет ты не сможешь распутаться. Мы говорим: веди себя скромно, живи насущным хлебом, не запутывайся в этих отношениях так, что потом своей душой надо будет рассчитываться. Будь чист перед Богом, будь непорочен. В 20-е годы, когда начала церковь заниматься служителем экономической деятельностью, не свойственно служителям церкви, запутались сотни и стали агентами, и стали через них проводить свою линию на съездах. И мы говорим: братья, будьте осторожны. То, что можно всем, вам нельзя. Мы должны быть теми орлами, которые летают в небе, а не теми орлами, которые сидят в клетке, чтобы из нас не делали таких забавных ручных птиц, понимаете? Нам нужна свобода во Христе, нам нужна непорочность, чистота, иметь дерзновение в Боге, братья и сестры. И вот эта преступная связь через агентуру, через густую сеть агентов, она осуществлялась повсеместно по территории всего Советского Союза. Недавно совсем был в нашей церкви один брат и рассказывал историю своей жизни. Валентин Ерофеевич Наприенко, он делился своими воспоминаниями, как подкрадывались эти спецслужбы к его душе. Он говорит: меня вызывают и говорят, в лагере эта встреча, в кабинет оперуполномоченного вызывает его, оперативного работника, и начинают там вот какие-то вопросы с ним обсуждать, что они хотят как-то вот встречаться с ними на свободе и так далее. Он говорит: я Иудой быть не хочу. Говорит: и мы не хотим, чтобы ты был Иудой, мы хотим, чтобы ты был верным Мардохеем. А Мардохей говорит: знаешь, что сделал? Он донес царю о том, что там заговор. Нам, говорит, Иуды не нужны, нам нужны верные Мардохеи. Вы понимаете, каким языком они разговаривали с ним? Нам, говорит, не Иуды нужны, нам Мардохеи нужны. Видите, как они подбирались к его душе? Это ловцы душ человеческих, их суть одна и та же. Всегда, во все времена они хотят вот улавливать эти простодушных, братья и сестры. И хорошо, когда самое... Если кто-то запутался уже в наших собраниях, если кто-то есть из тех людей, кто запутался уже, знаете, что нужно сделать? Немедленно покаяться и разоблачить это все. Рассказать служителям церкви, и от вас отстанут. Они боятся, когда предают огласки. А как только предал огласки, все, сразу отступили. Сразу не бойтесь. Ничего не бойтесь. Ваша душа обретет свободу через покаяние, через разоблачение. Один брат недавно рассказал мне историю, говорит: я поехал на Запад, и после одной конференции на Западе подошел ко мне один христианин и говорит: когда я жил в Советском Союзе, я попал в эти сети и носил некоторые сведения о церкви, но меня мучила совесть. И как только границы открылись в конце 80-х годов, я сразу же уехал на Запад. И думал, потерялся мой след, и меня больше никогда не найдут на Западе. Говорит: я уже здесь живу 20 лет, и вот недавно в моей квартире раздался телефонный звонок, и голос приветливый называет меня по той агентурной кличке, которую знал только один человек, тот шеф, которого я носил свои доносы. И опять этот голос называет меня по этой кличке и говорит: нам надо с тобой встретиться. Мысль: меня и тут нашли. Я им, говорит, единственное, что сказал, что я уже не тот человек, и этой деятельностью заниматься никогда не буду. Я с вами встречаться не хочу. Я другой человек. Все, к этому возврата больше нет, к этой деятельности. Он говорит, ну это мы еще посмотрим. Я, говорит, знаю, что означают эти слова «посмотрим, посмотрим». Если, говорит, со мной что-то случится, я хочу, чтобы вы знали, что это расплата за мой отказ. И таких, как я, здесь на Западе, в Германии, в Америке, в Австралии и в других странах, великое множество. Говорит, они сейчас опять пошли по своей всей агентуре, которая разъехалась по всему миру. Говорит, и опять здесь на Западе будут искать этих людей, которые будут работать во вред братству, во вред церкви, во вред истине, во вред заступничества. Итак, забвение узников, руководство церкви передано противникам Христа, преступная связь церкви с государством через агентуру. Дальше. Четвертое. Политизация церкви. Церковь была вовлечена в политическую деятельность через участие в патриотической деятельности, борьба за мир во всем мире, христианская мирная конференция и другие всякие организации, которые занимались политической деятельностью. Под видом борьбы за мир миллионы церковных денег передавали на памятники, на борьбу за мир во всем мире и все что угодно. На узников ни одного рубля, но миллионы рублей на памятники, на борьбу за мир. Миллионы церковных денег вложили вот на этот алтарь политическая деятельность. Церковными пожертвованиями рассчитывали за эту политическую деятельность, братья и сестры. И все те, кто жертвовали, они являются соучастниками этого преступления. Своим рублем, своей копейкой они участвовали в этой греховной системе политизации церкви. Пятое. Экумения. Экуменическая деятельность. Братья и сестры, это относится к тому, почему мы говорим, что поколеблены основы. Дальше. Регистрация церкви ценой исполнения антиевангельского законодательства религиозных культов, которое было альтернативно Библии. Седьмое. Вовлеченность в военный вопрос. Об этом было много сказано. Восьмое. Вовлеченность в социальную, кооперативную, сельскохозяйственную и другую околоцерковную деятельность, которая осуществляла сотрудничество церкви с государством. Братья и сестры, вот видите, это все то, что относится к основам. Разрушены сами основы. Надо было не фасад подкрашивать, а восстанавливать основы. Мы не отваживались на коренные перемены, старались мелкими починками исправить пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, что поколеблены сами основы. И благодарение Богу, братья и сестры, что выход всегда есть. И у Гедеона этот выход был найден, и у Моисея. Это покаяние, это очищение, освящение. Каялись, просили прощения. И не только низы пробуждались, но верхи менялись. То есть в руководство менялось полностью в братстве. Протокол номер 7 отлучил сразу 27 старших пресвитеров. И нам сегодня говорят многие историки, в совете церквей были неопытные братья. Они не знали о том, что отлучать можно только членским собранием по местной церкви. Разве в совещании всесоюзные могут отлучать? Это же нарушение наших баптистских принципов. Дело в том, что ни один старший пресвитер не был членом ни одной поместной церкви. Весь институт старших пресвитеров, он не был членом, они не были членом ни одной поместной церкви. Они были членами президиума всех Б. Их распределяли по Сибири, по Молдавии, по Кавказу, по Уралу, по всем республикам. Они предательствовали, они пьянствовали, они разлагали народ Божий. Они творили грехи беззакония, и их отлучить никто не имел права. В Кишиневской церковь отлучает пресвитера старшего. Приезжают из Москвы и говорят, а кто вам дал право его отлучать? Он что, у вас член церкви? Он член президиума всех Б, он вам не подотчетен. Вы не имеете права его отлучать. Его переводят из Кишинева в Белоруссию старшим пресвитером. А того, которого отлучили в Беларуси, его переводят на Кавказ. А того, которого отлучили на Кавказе, его переводят в Сибирь. А того, которого отлучили пьяницу в Сибири, его переводят еще куда-то. Вот так вот они действовали. И ни одна церковь не могла отлучить ни одного вот этого безбожника у алтарей с удостоверением старшего пресвитера. И церковь не могла их связать. Братья и сестры, а вот тогда, когда церковь не могла их связать, братья собрались на всесоюзное совещание, рассмотрели заявления от поместных церквей, факты их беззакония, разложения народа Божьего, и на основании священного писания, на основании свидетельств от церквей, подпись тысячи детей Божьих, которые удостоверяли эти факты, сказали считать их врагами креста Христова, отлученными от церкви, ничего общего с народом Божьим не имеющим. Их связали и вывели за порог церкви. И это решение, оно угодно было Духу Святому и нам, оно и сегодня имеет силу и действие. Таким образом, Господь изменил верхи, не только внизу, в низах совершалось пробуждение, но в верхах. Господь очистил полностью руководство нашего братства от того отряда разбойников, которые находились у алтарей Господних и разлагали народ Божий. И это было очень своевременным, благословенным решением. Это был болезненный процесс, но необходимый для того, чтобы церковь очистилась. Восстановилось служение заступничества. Мы в этом году имели замечательную конференцию в Курске. Надеюсь, что запись этой конференции есть у вас. Преступная связь церкви с государством, она была разрушена. Народ Божий откликнулся на призыв к очищению и освящению. И вот против этого было сопротивление сильнейшее. По линии судебных процессов, по линии прокуратуры, средств массовой информации, по линии всех Б и КГБ. И вот один только архивный документ, друзья, хочу прочитать. Как мир отреагировал на то, когда весь стан народа Божьего пошел по пути очищения. Вообще говоря, мы не против раскола в религиозных организациях. Это их внутреннее дело. Весь вопрос в том, каковы причины раскола и какие цели ставятся при этом. Баптисты-раскольники, как показывают факты, ставят такие цели, с которыми нельзя никак согласиться. Лица, возглавляющие сейчас оргкомитет, не пользуются нашим политическим доверием и потому не могут занимать руководящие посты в религиозных организациях, пока они не изменят свой образ мышления. Местные органы власти и Совет по делам религии в соответствии с указаниями ЦК КПСС принимают меры к пресечению нелегальной деятельности баптистских организаций. Однако деятельность оргкомитета не прекратилась. Гонения на религию и преследования верующих, как известно, никогда не вели к снижению религиозности населения, а скорее наоборот. Это особенно верно в отношении сектантов, которые умеют приспосабливаться к деятельности в любых условиях. Этому научились они еще в царское время в условиях жестоких гонений со стороны Русской Православной Церкви и царского правительства. Все это заставляет нас задуматься над методами борьбы с сектантскими вероучениями. Безусловно, легче нанести удар по церковным зданиям и носителям религиозных идей, чем поразить сами идеи. У нас в руках власть, в наших руках аппарат принуждений, и можно было бы, вероятно, в сравнительно короткий срок закрыть все церкви и молитвенные дома, только религиозные верования людей от этого не потухнут. Вы чувствуете их растерянность? Они говорят, у нас все есть, и законы, и тюрьмы, и в наших руках аппарат принуждения. Мы можем все это в один миг, все молитвенные дома закрыть, только от этого верование людей не станет меньше. Носители идей мы можем умертвить, но саму идею, саму веру в Бога умертвить мы не можем. Если не пойдешь ты с нами, не выводи нас отсюда. Вот пусть эта мысль, как самое главное, останется в заключении нашего общения. Но сейчас мы еще споем, у нас будет перерыв на пение, нам надо встать, ободриться, а потом еще некоторые слайды посмотрим.